Помила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Дым от торфяных пожаров значительно ухудшил экологическую ситуацию в российской столице. В Германии в городе Дуйсбург продолжается расследование гибели не менее 19 человек в давке на лав-параде. В Камбодже Международный трибунал по расследованию преступлений режима красных кхмеров приговорил одного из активных участников геноцида к 35 годам тюрьмы. Вот такие темы, а кроме того, рубрика «Сегодня в Америке» и рубрика «Книга недели» в этом часе программы. Дым от торфяных пожаров значительно ухудшил экологию в Москве. По данным Мосэкономмониторинга, содержание в воздухе оксида углерода, диоксида азота и взвешенных частиц превышено в несколько раз. Горящие торфяники к востоку и юго-востоку от Москвы тушат около 10 тысяч сотрудников МЧС. Однако прогнозы неутешительны. Скорее всего, ситуация не изменится в течение всего августа. Медики рекомендуют москвичам не открывать окна, не гулять на улице. По возможности вообще уехать подальше от Москвы. Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Экологическая ситуация в российской столице остается неблагоприятной. Жаркая погода спровоцировала пожары торфяников в Подмосковье, и в понедельник многие москвичи уже не в первый раз за последние дни проснулись в дыму. С утра запах гари ощущался даже в центре Москвы. Также дым доставил неприятные ощущения жителям Мичуринского проспекта, Профсоюзной улицы, Можайского шоссе. Ну а хуже всего пришлось жителям юга и юго-востока российской столицы. Над Капотней, Люблино, Марьино, Рязанским и Волгоградским проспектами стоит плотная завеса дыма. По данным специалистов, содержание в воздухе оксида углерода, диоксида азота и взвешенных частиц превышено в несколько раз. Об этом Радио Свобода рассказал главный специалист Мосэкомониторинга Алексей Попиков.
Обстановка экологическая в городе неблагоприятная. Дело в том, что при такой аномальной погоде часто складываются условия для накопления загрязнения в воздухе. Как правило, такие условия отмечаются, они характерны для ночных и утренних часов. Кроме того, в отдельные дни, в частности при восточном направлении ветра, в город поступает задымленный воздух с районов лесных, торфяных, то есть природных пожаров, что, естественно, усугубляет экологическую ситуацию в мегаполисе. Сегодня утром в связи с этим уровень загрязнения заметно повышался по отдельным веществам, в частности, по содержанию в воздухе взвешенных веществ. Обычно наблюдаемые уровни превышались в 5-8 раз, но всех интересует, естественно, в такой ситуации, когда обстановка нормализуется. Нужно сказать, что данный эпизод задымления – это не первый случай за последние несколько дней, и во всех случаях у нас во второй половине дня станции фиксировали некоторое снижение уровня загрязнения. То есть, пусть кратковременно, но ситуация улучшалась. Не исключение сегодняшний день, это можно с уверенностью говорить, потому что вот по данным на 13 часов 20 минут по веществам, таким как угарный газ, углеводороды, взвешенные вещества, то есть это так называемые индикаторы горения, по этим веществам отмечается устойчивая динамика снижения загрязнения. Правда, концентрация все равно пока еще превышает, естественно, обычные наблюдаемые уровни. Есть и превышение допустимых нормативов. В частности, сейчас вдвое превышен норматив по содержанию в воздухе приземного озона. Ну и вот эти вот улучшения, они носят кратковременный характер. А если говорить о кардинальном улучшении ситуации, то на ближайшие сутки, даже двое, такого прогноза нет. То есть ситуация кардинально в ближайшие двое суток не изменится.
Накануне, по официальным данным, в Московской области зарегистрировано 63 природных пожара на общей площади 71 гектар, из них 38 торфяных и 25 лесных. В тушении этих пожаров задействованы более 10 тысяч сотрудников МЧС. Представитель лесного проекта Greenpeace в России Григорий Куксин напоминает, что торфяные пожары или тушатся в первые часы после возникновения, или медленно тлеют до похолодания и дождей.
На той стадии, которая сейчас, потушить разгоревшиеся пожары там в Шатуре, в Егорьевском районе, из того, что я сейчас просто наблюдал своими глазами, видел. Скорее всего, без изменения погоды, без дождей, при том количестве силосредств, которые есть, маловероятно, что успех будет достигнут в ближайшее время. То есть, скорее всего, или будут ждать, пока пожар прогорит там до подпылающих пород, или упрет в какие-то естественные преграды, или будут дождаться осенних дождей. То есть, скорее всего, сейчас речь идет все-таки о защите населенных пунктов. По ликвидации всех очагов горения речь, к сожалению, сейчас не идет. Причина ситуации в том, что не своевременно принимались меры, а отчасти это результат старательного замалчивания этой проблемы. Проблемы лесотрофяных пожаров в целом, вообще природных пожаров, потому что после абсолютно бездумных реформ и принятия нового лесного кодекса большинство территорий лесов, торфяников остались совершенно беззащитные или очень ослабленные. А огромные территории, особенно в Подмосковье, осушенных торфяников, земель государственного земельного запаса, сельскохозяйственных территорий, они вообще беззащитны. То есть никто не обязан своевременно реагировать на возникающие там пожары, выделять силы и средства. Фактически сейчас это остается заботой муниципальных образований или хозяйствующих субъектов, которые и не умеют, и не могут эти пожары тушить. А самое главное, это все очень медлительно, и на ранних стадиях реагирования не происходит. Торфяники хорошо тушатся только в первые часы, но самое позднее — в первые дни после возникновения пожара. Если им дать разгореться, как сейчас, они разгорались несколько недель, и силы и средства не сосредотачивались, и нормальных решений управленческих не принималось. Поэтому сейчас эти пожары достигли такого масштаба, что вот разгоревшиеся крупные очаги потушить, ну, неимоверно сложно, и при тех средствах, которые есть, скорее невозможно. На ранних стадиях тушить можно и нужно, возникает огромное количество новых пожаров. Погода чрезвычайно опасна с точки зрения возникновения лесных и торфяных пожаров. И там, где реагируют на ранних стадиях, там удается, по крайней мере, не увеличивать площади, не увеличивать количество действующих очагов пожаров.
Запах горящих торфяников вызывает неприятные ощущения практически у всех москвичей. Но особенно от дыма страдают люди с болезнями дыхательных путей и аллергики. Медики рекомендуют москвичам не гулять вблизи крупных автомагистралей, носить марлевые повязки, плотно закрывать окна квартир, а лучше вообще уезжать из города. О том, чем опасен запах дыма от горящих торфяников, рассказал президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов.
Вероятнее всего, подобного рода загрязнения никак не сказываются на состоянии здоровья жителей города Москвы. Конечно, это не очень приятно, но думаю, что лишь небольшое количество людей, чувствительных к дыму, могут получить от этого вред. Подчеркнем, что значительно большее задымление, чем мы сейчас имеем на улице, имеет место в наших общественных местах, где продолжают курить. И, в общем, большая часть людей это дело спокойно переносит. Некоторые не переносят.
Не переносит кто в основном?
В значительной степени непереносимость является делом индивидуальным. То есть просто некоторые люди имеют повышенную чувствительность к дыму. Но помимо этого есть такая общая закономерность, что дым хуже переносят больные с болезнями органов дыхания, начиная от атрофического ринита и кончая бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких. Вот эти люди, они чаще плохо реагируют на дым, хотя не обязательно.
От этого смога, который сейчас стоит в Москве и в Подмосковье, как-то можно уберечься?
Сделать с этим практически ничего невозможно. Дело в том, что фильтрация вот этого мелкого дыма, она по существу невозможна. Единственное, что можно порекомендовать людям, чувствительным к этому, вентилировать помещение тогда, когда дыма немножко меньше, когда им кажется, что дыма немножко меньше, а в остальное время держать окна закрытыми. Но в такую жару это достаточно проблематично.
Небывалая жара, которая установилась в Москве, и торфяные пожары заставляют многих москвичей уходить во внеплановые отпуска. Те, у кого не получается сделать это по закону, идут на хитрость. Российские СМИ пишут о том, что все чаще жители мегаполиса покупают себе липовые больничные и уезжают из города. По сообщениям газеты «Московский комсомолец», больничные на 7 дней стоят 2000 рублей, на 10 – 2500. Многие компании, озабоченные здоровьем своих сотрудников, сократили им рабочий день, а некоторые отменили дресс-код. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Защитники Химкинского леса добились приостановки на сутки вырубки деревьев на месте предполагаемого строительства автотрассы Москва-Петербург. Об этом сообщает корреспондент Радио «Свобода». В понедельник экологи возобновили дежурство на месте вырубки. Они планируют восстановить палаточный лагерь, разогнанный милицией в пятницу. В Москве на Красной площади во время одиночного пикета задержан активист партии «Яблоко». Он призывал президента России Дмитрия Медведева не подписывать закон, расширяющий полномочия сотрудников спецслужб. Во Владимире отменены прямые выборы мэра. Такое решение было принято сегодня депутатами городского совета. В Москве сегодня значительно ухудшилась экологическая ситуация в связи с распространением пожаров на подмосковных торфяниках. Над городом стоит дымовая завеса. В Камбодже Международный трибунал по расследованию преступлений режима красных кхмеров приговорил одного из активных участников геноцида, бывшего начальника тюрьмы смерти в Пномпене, к 35 годам тюремного заключения. В разных городах Киргизии проходят акции протеста против прибытия на юг республики полицейских консультантов из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ. На юге Китая число погибших или пропавших без вести в результате наводнений превысило 1100 человек. Американские и южнокорейские военные отрабатывают сегодня у берегов Корейского полуострова совместные действия против подводных лодок. В начавшихся накануне учениях задействованы 20 судов, 200 самолетов и около 8000 военных моряков. Президент Франции Николя Саркози сегодня подтвердил, что 78-летний француз Мишель Жермано был убит 24 июля на территории государства Мали, захватившими его боевиками североафриканского отделения Аль-Каиды. В России вступил в силу закон о полном запрете употребления алкоголя водителями автотранспорта. Документ, подписанный президентом Дмитрием Медведевым, сегодня опубликован в российской газете. Ну и, как всегда, напоминаю, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями наших корреспондентов, блогами наших авторов, видеокомментариями и многим-многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Продолжим программу. Еще одна важная новость. Со вчерашнего дня поступают сообщения, что совет директоров компании BP на сегодняшнем заседании, как ожидается, может принять отставку главы компании Тони Хейварда. К заседанию подготовлены подсчеты убытков в связи с расходами BP на ликвидацию последствий утечки нефти в Мексиканском заливе. Сейчас с нами на связи корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына. Наталья, здравствуйте. И мой первый вопрос: известно ли что-нибудь новое к этому часу? Если нет, и пока судьба Тони Хейварда не ясна, давайте напомним слушателям, что происходило с этим человеком из компании BP и в Мексиканском заливе за последние дни и, может быть, недели. Пожалуйста.
Здравствуйте, Александр. Как сообщили мне в лондонском офисе BP, заседание совета директоров еще не началось. Оно начнется позднее вечером, и Тони Хейвард сейчас в Лондоне и примет в нем участие. Обсуждаться же на совете будет не только отставка Хейварда, которая практически неизбежна, сколько назначение его преемника. Кстати, как пишет газета Financial Times, не исключено, что Хейвард уйдет в отставку не сразу, а только через 2 месяца, то есть после завершения работ в Мексиканском заливе. По мнению экспертов, преемником Хейварда почти наверняка станет американец Роберт Дадли, глава представительства BP в Америке. Он сейчас, как известно, непосредственно занимается ликвидацией последствий утечки нефти в Мексиканском заливе. В отличие от Хейварда, к нему, начинавшему карьеру в Техасе, благоволят и американские сенаторы из Комитета по энергетике, и американские СМИ. В этом отношении на совет директоров оказывается мощное давление со стороны США, где Хейвард стал самым ненавидимым человеком. Собственно, на отставку 53-летнего Хейварда, который проработал в BP 28 лет и прошел карьеру от рядового полевого геолога до генерального директора, повлияла реплика президента Обамы, который сказал, что если бы Хейвард был сотрудником его администрации, то после всего случившегося он немедленно потерял бы работу. Американцы не могут простить Хейварду, который увлекается парусным спортом, участие в регате на острове Уайт в июне, в самый разгар операции по ликвидации утечки нефти. И еще одна тема, которую наверняка обсудит сегодня совет директоров BP, это размер отступного, который должен получить Хейвард за прервавшийся контракт. Специалисты называют 7-значные цифры, а это значит десятки миллионов долларов. Известна сумма пенсии, которую будет получать Хейвард от BP после отставки, ну а на пенсию в Англии уходят после 60 лет. Ее вычислила газета Daily Telegraph, исходя из пенсионного фонда Хейварда, который он заработал за 28 лет. Она составит 584 тысячи фунтов в год, или примерно 880 тысяч долларов, так подсчитала Daily Telegraph. Отставка Хейварда, который пользовался, да и пользуется высокой репутацией в нефтяном бизнесе, стала неизбежной после того, как BP потеряла в результате катастрофы в Мексиканском заливе более 40% своей капитализации и потратила более 30 миллиардов долларов на операции по ликвидации последствий аварии, выплату штрафов и компенсации жителям 4 американских штатов. В British Petroleum, с которыми я говорила совсем недавно, мне сообщили, что решения, которые примет совет директоров вечером сегодня, будут оглашены утром во вторник. В это же время будет и также будет опубликован квартальный отчет о доходах и расходах BP, но вот он будет опубликован только после открытия лондонской биржи. Таково условие, заключенное с руководством этой биржи. Александр?
Наталья, спасибо за столь, я бы сказал, обстоятельный репортаж. Напоминаю, с нами в эфире была корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. А мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к другой международной теме, а именно визиту патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Украину, который длится уже несколько дней. После посещения Одессы, Крыма и Днепропетровска предстоятель Русской Православной Церкви уже второй день находится в Киеве. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Когда утром патриарх Кирилл посещал одну из киевских святынь, Софийский собор, в нескольких сотнях метров от него милицией были задержаны 8 активистов праворадикальной организации «Свобода». Они пытались показать театрализованную постановку, приуроченную визиту московского гостя. Стражи порядка заталкивали националистов в свою машину под их выкрики «Слава Украине!» и «Бандера придет, порядок наведет!» Мотивируя свои действия решением суда о запрете каких-либо массовых акций в дни визита главы РПЦ, милиция не допустила на площадь перед Софией Киевской и представителей УНАОНСО, Украинского конгресса националистов и Украинской народной партии, говорит лидер столичной организации УНАОНСО Игорь Мазур.
Нам не разрешили провести эту акцию. Возвращаются те времена, когда идет команда не пущать или команда наказать, и ее исполняют все структуры власти. И это параллельно идет с экспансией России, как политическая, так и экономическая, сейчас духовная экспансия. То есть наши храмы хотят изменить их статус, забрать подмосковский патриархат, то есть тем самым под Россию.
По информации украинской прессы, на встрече в минувшую пятницу в Крыму патриарха Кирилла с президентом Украины Виктором Януковичем мог обсуждаться вопрос о передаче УПЦ Московского патриархата Софийского собора, который сейчас принадлежит государству. В украинской столице предстоятель РПЦ проведет еще почти 3 дня. Главное мероприятие понедельника – заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Заседание уже несколько часов проходит в Киево-Печерской лавре, и на нем, в частности, поднимается вопрос о преодолении раскола в украинском православии. Около 70% всех приходов в стране принадлежит канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Действуют также непризнанные Украинская Автокефальная Православная Церковь и УПЦ Киевского Патриархата.
Чистая политика со стороны Русской Православной Церкви не дает возможности в Украине быть единой поместной украинской церкви. Московская патриархия, она, конечно, озабочена положением православия, но озабочена не просто созданием единой поместной церкви, а укреплением московского патриархата и своих позиций в независимом украинском государстве.
Считает митрополит Переяслав-Хмельницкий и Бориспольский УПЦ Киевского патриархата Дмитрий. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире информационная программа «Время свободы». Американские законодатели должны на этой неделе одобрить законопроект, предусматривающий финансирование военной кампании в Афганистане. Разговор идет о гигантской сумме в 60 миллиардов долларов. У микрофона Юрий Жигалкин.
Президент Обама пришел в Белый дом 1.5 года назад с твердым обещанием довести до победного завершения операцию в Афганистане. По его мнению, именно стабилизация Афганистана стоила усилий и жертв. поскольку именно на его территории планировались террористические атаки 11 сентября. 9 месяцев назад, во время выступления перед курсантами Академии Вестпойнт, президент обнародовал стратегию, сходную с той, что оказалась эффективной в Ираке. Резкое наращивание американских сил, установление твердого контроля над ключевыми населенными пунктами, передача власти в руки афганской администрации и уход к лету будущего года. Но за год до планируемого ухода не только скептичные наблюдатели, но и люди из окружения президента Обамы признают в разговорах с журналистами, что планы военной кампании были слишком оптимистичны. Решающее наступление в районе Кандагара откладывается. Афганские власти не способны установить эффективный контроль в освобожденных от талибов районах. И даже ближайшие сторонники президента задают вопросы о том, не слишком ли велика цена осуществления планов с нечетко сформулированной целью. Влиятельный сенатор-демократ Ричард Лугар, как говорят, сильно удивил Белый дом, с которым у него тесный рабочий контакт, публично в разговоре с журналистами выплеснув свои сомнения по поводу достижения успеха в кампании, в то время как никто не дал определения того, что будет считаться успехом. Белый дом теряет поддержку среди законодателей своей собственной партии. В начале месяца 153 демократа-конгрессмена во главе со спикером Нэнси Пелоси, вопреки призывам президента, проголосовали за принятие твердого графика ухода американских войск из Ирака. Резолюция была отвергнута благодаря республиканцам. Президент теряет сторонников и среди ведущих интеллектуалов внешнеполитического истеблишмента. К этим голосам присоединился и голос Генри Киссинджера, известного апологета RealPolitik, рассказывает Ян Рунов.
Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер говорит, что Афганистан за свою историю всегда сопротивлялся миру, навязанному иностранной армией. Центральное правительство в Афганистане всегда было слабым, а стабильность базировалась на многосложном балансе необязательно демократических местных сил. По мнению Киссинджера, проблема не столько в неспособности президента Карзая действовать в соответствии с ожиданиями Запада, сколько в нереалистичности самих западных ожиданий. С этой мыслью согласен один из ведущих американских экспертов по Афганистану, бывший сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов, президент компании EDK Consulting Эли Краковский. Установление сроков в войне вообще и особенно сроков вывода войск контрпродуктивно. Надеюсь, президент Обама, говоря о начале вывода войск летом будущего года, не столько ставил жесткую задачу перед генералами, сколько говорил то, что хотели услышать политики в Вашингтоне. Но и 2011 год, назначенный Обамой для начала вывода войск, и год 2014, провозглашенный Карзаем как срок полной передачи обороны страны в руки самих афганцев, далеки от реальности. Сейчас много спорят о том, может ли нынешняя стратегия администрации Обамы привести к успеху в Афганистане? Слово «победа» теперь почти не употребляется членами администрации. Я считаю, что победа в принципе возможна, но только если стратегия станет комплексной, учитывающей положение во всем регионе, а не в одной стране. Я имею в виду прежде всего Пакистан, который в своем внутреннем конфликте все ближе к гражданской войне и в котором находят укрытие террористы. По-моему, в решении афганской проблемы Европа должна быть заинтересована не меньше Америки, ибо террористы из Афганистана и наркотики оттуда пойдут прежде всего в Европу. По мнению ряда политических аналитиков, дело в Афганистане закончится не победой над Талибаном, а той или иной формой компромисса.
Эксперты предсказывают, что обсуждение Биля о финансировании кампании в Афганистане завершится его одобрением. Но президенту Обаме придется услышать немало критических слов в адрес его афганской стратегии.
У микрофона был мой коллега в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 17:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Защитники Химкинского леса добились приостановки на сутки вырубки деревьев на месте предполагаемого строительства автотрассы Москва-Петербург. В понедельник экологи возобновили дежурство на месте вырубки. В Москве на Красной площади во время одиночного пикета задержан активист партии «Яблоко», призывавший президента России Дмитрия Медведева не подписывать закон, расширяющий полномочия сотрудников ФСБ. В документах о нынешней войне в Афганистане, размещенных на интернет-портале WikiLeaks, есть свидетельство военных преступлений, утверждает основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. В воскресенье на WikiLeaks появились более 90 тысяч секретных документов об операциях против талибов, а также о непреданных огласке случаях гибели мирных афганцев в ходе операций международных сил. Европейский Союз официально утвердил новые санкции против Ирана. Они аналогичны одобренным недавно США и предусматривают ряд финансово-экономических ограничений для лиц и организаций, связанных с иранской ядерной программой. В Москве сегодня побит абсолютный температурный рекорд. Сегодня температура воздуха в столице России составила 37,2 градуса. По прогнозам, аномальная жара в Москве и центральных регионах России продержится до конца июля. Кроме того, экологическая обстановка в Москве ухудшилась из-за дыма подмосковных торфяных пожаров. Американские и южнокорейские военные отрабатывают сегодня у берегов Корейского полуострова совместные действия против подводных лодок. Совет директоров компании BP на сегодняшнем заседании, как ожидается, рассмотрит вопрос об отставке главы компании Тони Хейварда. Продолжаем программу «Время свободы». Еще одно печальное событие, уже, можно сказать, минувшего уикенда, это трагедия на лав-параде в немецком городе Дуйсбург в субботу. На этом крупнейшем в мире фестивале музыки техно погибли в давке не менее 19 человек, и по уточненным данным 342 получили ранения и травмы. Сегодня в Дуйсбурге продолжается расследование обстоятельств трагедии. Объявлено о прекращении проведения такого шоу в будущем, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Среди погибших в субботу в Дуйсбурге 4 иностранца, граждане Нидерландов, Австралии, Италии и КНР. По первой версии происшедшего, трагедия разыгралась после того, как полиция, опасаясь переполнения людьми, отведенного под праздник пространства, на котором к тому времени находилось около миллиона человек, перекрыла выход на площадь из тоннеля, единственного пути на территорию лав-парада. Но эту версию опровергают устроители, говоря о том, что пытавшиеся преодолеть заграждение на мосту в районе праздника и попасть на территорию раньше других люди, сорвались и попадали с достаточно большой высоты как раз в толпу, выходившую из тоннеля, и это привело и к жертвам, и к панике. Устроители приняли решение не прерывать праздник и не сообщать о гибели людей через громкоговорители, говорит руководитель кризисного штаба по анализу и ликвидации последствий трагедии в Дуйсбурге Вольфганг Рабе. Мы это сделали, конечно, не потому, что не считали происшедшее основанием для отмены праздника, а потому что опасались возможных непредсказуемых реакций и новой паники в толпе, в которой было немало людей в состоянии алкогольного опьянения. Это решение способствовало естественному и постепенному рассасыванию массы людей. Праздник продолжался до полуночи, а параллельно шли работы по реанимации и доставке пострадавших в больницы. Пока для серьезного анализа и выводов информации недостаточно, говорит руководитель кризисного штаба по анализу и ликвидации последствий трагедии в Дуйсбурге Вольфганг Рабе. Конечно, в предстоящие дни будет работать следствие, и картина происшедшего станет яснее, и мы получим фактическую картину, которой пока у нас, к сожалению, нет. Руководитель полиции Дуйсбурга Детлеф фон Шмелинг заявил. Ответ на вопрос, кто виноват, или точнее, что привело к скоплению людей, ставшему причиной трагедии, такой ответ сегодня невозможен. Этим занимается следствие. А мы не то чтобы не хотим высказывать версии о причинах, а просто не имеем на это права. К чести организаторов лав-парада надо отметить, что им удалось без особых происшествий обеспечить разъезд из Дуйсбурга гостей лав-парада поездами и автобусами. Руководитель организации, проводившей в Германии парады любви, Райнер Шалер, заявил на пресс-конференции в воскресенье. Из уважения к памяти жертв, их семьям и друзьям, мы решили больше не проводить наш парад. Этот ставший исторически последним лав-парад, парад любви в Германии, был 19-м по счету. Первый был проведен в 1989 году в Западном Берлине на улице Курфюрстендам, и в нем участвовали 150 рейверов, как еще называют себя участники подобных танцевальных пати, массовых дискотек под открытым небом. До 2006 года парад проводился в Берлине, и берлинские лав-парады очень быстро стали сверхмассовыми и международными. Уже в 1999 году лав-парад в Берлине собрал 1,5 миллиона человек. В 2006 году парад покинул Берлин из-за финансовых разногласий у строителей с руководством города. Объявляя в субботу о решении не проводить больше лав-парады, нынешний руководитель рейверов Райнер Шалер сказал... Это означает конец лав-парадов. В каком-то смысле это второй конец лав-парадов. Первый устроитель, можно сказать, изобретатель лав-парада, берлинский диджей, известный под псевдонимом «Доктор Мотте», еще в 2006 году порвал с организацией из-за несогласия с линией на коммерциализацию, которую взяли на вооружение другие участники дела, в частности, Райнер Шаллер. В 2007, 2008 и 2010 году лав-парад проходил, соответственно, в Эссене, Дортмунде и Дуйсбурге, городах Рурского региона, где парад собирал всякий раз более миллиона участников. Хотя многие на пресс-конференции в воскресенье отказывались давать оценки и говорили о необходимости дождаться выводов следствия, отделение профсоюза полицейских Германии в земле Северной Рейн-Вестфалия выступило с заявлением, обвинив организаторов лав-парада в частично халатной подготовке мероприятия вследствие уже упомянутой линии на коммерциализацию и заявив, что, цитата, «погибшие люди стали жертвами материальных интересов организаторов, которые под прикрытием того, что лав-парад был включен в годовую программу мероприятий «Рур. Культурная столица Европы-2010», оказывали давление на других ответственных за проведение лав-парада и продавливали свои позиции». Конец цитаты. Заместитель председателя профсоюза полицейских земли Северной Рейн-Вестфалия Вольфганг Оршешек заявил, что политики города были загнаны устроителями лав-парада в угол, в то время как полиция и пожарные многократно высказывали свои сомнения в надежности концепции безопасности. Свои соболезнования семьям погибших уже выразили канцлер Германии Ангела Меркель, президент страны Кристиан Вульф и другие политики. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и на очереди наша рубрика «Мировая политика». В Камбодже Международный трибунал сегодня признал виновным в преступлениях против человечности и приговорил к 35 годам тюремного заключения бывшего начальника тюрьмы Туол Сленг в Пномпене, в которой погибли тысячи людей во времена правления Красных Кхмеров с 1975 по 1979 год. Этого человека зовут Кан Кек Еу. Больше он был известен среди своих соратников под кличкой «Товарищ Дудь» или «Товарищ Дудь». Общее число жителей Камбоджи, которые погибли в результате массовых убийств, организованных режимом Пол Пота, составляет, по разным данным, от нескольких сот тысяч до 2 миллионов человек. Официальная цифра – 1 700 000. О том, как был организован этот трибунал, и о некоторых особенностях подобных трибуналов над бывшими лидерами Красных Кхмеров в сегодняшней Камбодже, мы беседовали с моей коллегой, обозревателем Радио Свобода Ириной Лагуниной. Командир Дудь признан виновным в преступлениях против человечности, в нарушении Женевской конвенции, в преднамеренных убийствах. Осудили его специальные коллегии судей, одна из них, состоящая и из судей граждан Камбоджи, и из международных судей. И есть ли какой-либо прецедент в таких судах, или же весь судебный процесс был организован с нуля, и, возможно, за ним последуют подобные? То есть, есть ли здесь, ну, что-то новаторское в этом суде? Судей в этом приговоре.
Этот суд такой не единственный. На самом деле их, конечно, очень немного было в истории, но самый яркий пример подобного же суда – это суд в Сьерра-Леоне, который также был создан международным сообществом при участии ООН, но носит местный характер, при этом располагая международной юрисдикцией. Просто ООН в тот момент сочла, что будет лучше, и общество готово к тому, чтобы проводить это на местном уровне, а не выносить там в международный уголовный суд или в какие-то специальные трибуналы, которые, кстати, обходятся очень дорого и требуют огромных бюрократических усилий от ООН. Сейчас вряд ли что-то подобное произойдет. Мы рассматриваем все-таки дела, преступления, совершенные очень давно, в данном случае 30 лет назад, даже больше 35 лет назад. Сейчас любое подобное дело, конечно, оказалось бы в Международном уголовном суде, который именно для таких целей в Гааге и был создан. Но вот, Александр, вы упомянули о преступлениях, которые совершил начальник тюрьмы С-21 Дудь. Вы же были в этой тюрьме, вы ходили по тем могилам смерти, это 14 тысяч человек, как минимум, которых он убил.
Да, действительно, но это 14 тысяч человек доказанных, учтенных, потому что невозможно подсчитать реальное количество всех жертв. Я действительно был и в тюрьме Туолсленг, в Пномпене, и на одном из так называемых полей смерти, самым известным, вблизи Пномпеня, куда, собственно, из этой тюрьмы вывозили жертв на казнь, и где сохранились до сих пор массовые захоронения, действительно гнетущее, ужасное место, потому что Камбоджа – страна, до сих пор не восстановившаяся абсолютно от того, что там сделали Пол Пот и его соратники всего за 4 года, с 75 по 79, действительно прошло больше 30 лет, но страна до сих пор в руинах, в том числе и экономически, и административно, поэтому очень во многом место – это выглядит, на мой взгляд, почти так, как оно, может быть, выглядело 30-35 лет назад, в прямом смысле слова, несмотря на то, что там, конечно же, есть, ну, и какое-то ограждение, и какая-то охрана, и такой памятный мавзолей стеклянный, наполовину наполненный черепами жертв, которые удалось собрать как-то в какие-то такие ужасные пирамиды, вот как абсолютно Верещагин, апофеоз войны, но ходишь там по костям, и каждый раз, когда придет тропический дождь после сезона дождей, выступают кости из земли, они начинают проглядывать из ям, из каких-то канав, а вот поля смерти, вот это выражение, это действительно поля, то есть это не какая-то, ну, братская могила в виде рва или ямы, это действительно поле до горизонта, где массово забивали людей, как скот, экономя патроны, им перерезали горло листьями сахарной пальмы или пробивали голову мотыгой. Но давайте вернемся к юридической стороне дела. Ирина, почему так долго Организация Объединенных Наций и Камбоджа все-таки шли к этому трибуналу? Ну, несмотря на ситуацию в Камбодже, о которой я сам сейчас упомянул, но почему все-таки международное сообщество, международные организации не сделали какие-то решительные шаги раньше, несмотря на то, что все эти люди, которые проходят по этим обвинениям, соратники Пол Пота, они были арестованы не вчера, скажем так.
Ну, вот вы как раз спросили об особенности трибунала. В этом и есть как раз особенность. Во-первых, до 90-х годов Камбоджу в ООН представляли красные кхмеры, поэтому заводить речь о каких-то трибуналах в тот момент было невозможно. Затем ситуация в самой Камбодже сложилась так, что красные кхмеры или их последователи до сих пор находятся в правительстве. Считается, что около 20 тысяч военнослужащих, бойцов как бы красных кхмеров до сих пор живет в стране. Кстати, именно поэтому нынешний премьер-министр заявил, что он больше никого не даст посадить на скамью подсудимых, потому что в стране может начаться гражданская война. И, конечно, вот эта обстановка внутри страны, она ставит определенные вопросы о легитимности этого трибунала. Именно поэтому он так долго тянул с тем, чтобы все-таки обеспечить следование букве закона этим трибуналом. Потому что если бы не было таких жестких условий со стороны ООН, которые, кстати, были достигнуты только в 2007 году, окончательно обговорили все параметры трибунала, то если бы этого не было, то этот трибунал мог бы привести совершенно к обратным явлениям. Если бы этот трибунал оправдал кого-нибудь из совершивших массовые убийства, то для страны, для жертв, для тех людей, которые сейчас пытаются создать и базу данных смертей, и монументы, и как-то почтить память погибших в этом чудовищном истреблении, я напомню, 1 700 000 человек.
Возможно, много больше.
Возможно, но все-таки официальная цифра 1 700 000. Вот для них такой трибунал, который не следовал бы букву и духе закона, был бы просто отчаянием.
Напомню, мы беседовали с моей коллегой Ириной Лагуниной о сегодняшнем приговоре одному из бывших лидеров красных кхмеров. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Защитники Химкинского леса добились приостановки на сутки вырубки деревьев на месте предполагаемого строительства автотрассы Москва-Петербург. В документах о нынешней войне в Афганистане, размещенных на интернет-портале WikiLeaks, есть свидетельство военных преступлений, утверждает основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. В воскресенье на WikiLeaks появились более 90 тысяч секретных документов об операциях против талибов. Европейский Союз официально утвердил новые санкции против Ирана. В Москве побит абсолютный температурный рекорд. Сегодня температура воздуха составила 37,2 градуса.
найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к новостям культуры. В Нидерландах во время Первой мировой войны работала крупнейшая в мире фабрика по производству кокаина, продукцию которой, соблюдающая нейтралитет королевства, с одинаковым успехом поставляла как странам Антанты, так и Германии, а те использовали наркотики для превращения своих солдат в бесстрашных и бесчеловечных роботов. К такому выводу в результате многолетней исследовательской работы пришла голландская писательница Конни Браам. В Нидерландах только что вышел ее исторический роман «Коммивояжер нидерландской кокаиновой фабрики». Корреспондент «Радио Свобода» в Нидерландах Софья Корниенко недавно встретилась и побеседовала с автором книги, с Конни Браам.
Сюжет романа разворачивается на фоне деятельности нидерландской кокаиновой фабрики. Коммивояжер, торговый представитель фабрики, молодой человек по имени Люсьен Хиршланд, занимается сбытом кокаина во время Первой мировой войны. Это активный молодой человек, который мечтает приобрести Харли Дэвидсон и красивый автомобиль последней модели. Он заключает сделки с крупными фармацевтическими компаниями из Англии, Германии, Франции, Канады. Все эти страны в военное время закупают у него кокаин огромными партиями, но он не затрудняет себя размышлениями о том, как препарат будет использован. Роман Конни Браам основан на малоизвестных и малоприятных страницах нидерландской истории. Сама автор признается, что, раскапывая очередные исторические подробности, испытала глубокий стыд за свою страну. У меня сразу вызвал недоброе подозрение тот факт, что фабрика производила кокаин в больших количествах, в то время как основным его предназначением было обезболивание при мелких медицинских вмешательствах в кабинете окулиста или дантиста. Все это во время масштабной войны. Очевидно, что под действием кокаина солдат превращается в идеальную военную машину. Он теряет страх, не чувствует голода и усталости, легко поддается внушению, в том числе внушению ненависти к противнику. В ходе исследования я не верила своим глазам. Не может быть, чтобы кокаин, произведенный в Амстердаме, использовали, посылая на смерть этих бедных мальчиков, а мы знаем, что погибали тогда миллионами. И я с головой погрузилась в исторические документы, раскапывая эту историю в течение 2 лет, и в итоге пришла к выводу, что это правда. Нидерланды, которые в ходе Первой мировой войны соблюдали нейтралитет, поставляли кокаин и англичанам, и немцам, и французам, и бельгийцам, и канадцам, и американцам. Вот откуда и бурный рост производства фабрики и ее непомерные доходы. Нидерландская кокаиновая фабрика была основана в 1900 году колониальным банком, который занимался импортом кофе, чая и листьев коки. Последнее растение в ту пору было в моде. Зигмунд Фрейд написал свою «Уба-кока», экспериментировали с кокаином и другие ученые. Голландцы со свойственной им предпринимательской жилкой не упустили момента. Саженцы коки были срочно вывезены из Боливии на голландский колониальный остров Ява и отлично прижились там, полностью подорвав боливийский экспорт. Как выяснилось, из яванских листьев получался кокаин высочайшего качества. Конни Браам. Я наделила своего главного героя обычными для того времени убеждениями, что кокаин – это ничего особенного, входит в состав Кока-Колы. Однако на фабрике и в нидерландском правительстве отлично знали, что кокаин – это невероятно опасный стимулятор и что это грязный товар. Еще один центральный персонаж книги – английский рядовой Робин Райдер, изуродованный снарядом под бельгийским Ипером, которого война превращает в наркомана. В своем исследовании Конни Браам пришла к выводу, что кокаин среди солдат распределялся через медчасти. В траншеях было бы неудобно вдыхать кокаиновый порошок через нос, поэтому в Великобритании, например, на фирме Barrows Wellcome & Co. из нидерландского сырья было налажено производство таблеток. В книге приводится фотоснимок пузырька с таблетками под названием «Forced March» – «Ускоренный марш». На этикетке надпись «Ослабляет чувство голода и усиливает выносливость». Эти пузырьки некоторое время даже продавались в фешенебельном лондонском универмаге Harrods и рекламировались как идеальный подарок отцу или брату на фронте, рассказала Брам в эфире нидерландской телепрограммы Пауэн Витеман. Одним из косвенных доказательств моей теории являются многочисленные публикации о том, что после Первой мировой войны особенно остро стояла проблема кокаинозависимых солдат. Британская пресса, в частности, сообщала о целых группах солдат, которые устраивали разбойные нападения на аптеки, а в одной из районных берлинских больниц после войны на учете стояли сразу 10 тысяч солдат-наркоманов. Та же проблема в Австрии, в Канаде, в США. Однако с 1928 года на территории Нидерландов вступил в силу так называемый опиумный закон, и торговля кокаином стала очень строго регулироваться. При этом нидерландская кокаиновая фабрика продолжала активно работать, теперь уже на медицинские нужды целой армии наркозависимых, которые вышли из окопов. Менеджеры фабрики, продолжает Брам, не утратили вкуса к беспринципной коммерции и в ходе Второй мировой. С 1942 года здесь производили эфедрин. В современном мире лучше известен его синтетический аналог амфетамин. Так как Нидерланды в то время были уже оккупированы, поставки американцам наладить не удалось, и эфедрин приобретала для своих солдат армия Третьего рейха. Роль наркотиков в обеих мировых войнах еще не до конца изучена историками. По версии Брам, фабрика в Амстердаме продала в одном 1919 году почти 13 тонн кокаина. Однако историк Марсель де Корт в своей книге «Доктора, дипломаты и бизнесмены» 1999 года издания сообщает о производстве в 1,5 тонны в год, 20% от мирового рынка. Причем после войны этот объем, по его данным, существенно сократился. Для «Радио Свободы» Софья Корниенко, Амстердам.
Этот час рубрики «Сегодня в Америке» завершит вторая часть... Простите, этот час программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона вновь Юрий Жигалкин.
За неделю до вступления в силу закона, который сильно затруднит пребывание на территории Аризоны нелегальных иммигрантов, федеральное правительство пытается убедить судью заблокировать закон, принятый штатной легислатурой, до завершения судебного разбирательства относительно соответствия этого закона Конституции страны. Рассказывает Алан Давыдов.
Этот закон требует от представителей правоохранительных органов штата подтверждать иммиграционный статус любого правонарушителя, в котором они обоснованно заподозрят нелегала. Судья Сьюзен Болтон выслушала доводы противников этого закона, представителей Минюста США и проиммигрантских правозащитных групп. По мнению оппонентов, закон подрывает единую иммиграционную политику федерального правительства и может привести к массовым нарушениям прав человека. Адвокат Джон Бума, представляющий интересы правительства Аризоны, признался, что по его ощущению, его аргументы в поддержку нового закона не убедили судью. Вместе с тем, судья Болтон не только не приняла окончательного решения по делу, но и не назвала сроков вынесения вердикта. О новом иммиграционном законе Аризоны идут споры не только в суде и на улицах, но и среди известных правоведов. Так, Стивен Гонсалес, профессор школы права в Финиксе, считает биль неконституционным. Крупнейший изъян этого закона в стремлении узурпировать федеральную власть. Конституция США дает полномочия по натурализации мигрантов, выработке норм и защите национальных границ Конгрессу и федеральному правительству. Однако на наших глазах один из 50 штатов фактически пытается взять эти полномочия на себя. Если ему это позволить, возникает опасность, что другие штаты предпримут такие же попытки. По сути, создается угроза федеративному государственному устройству нашей страны и верховенству власти Конгресса США. Крис Кобак, профессор юридического факультета Университета штата Миссури, пропонент и соавтор иммиграционного закона Аризоны. Что касается утверждений об узурпации федеральной власти, Верховный суд в 1976 и в 2005 годах уже создал два прецедента. Согласно обоим решениям, штаты в пределах своей юрисдикции могут принимать законы, препятствующие нелегальной миграции. Апелляционные суды в США также не раз постановляли, что штатная и местная полиция может арестовывать подозреваемых нелегалов. Поэтому закон Аризоны далек от узурпации федеральных полномочий. Он полностью согласуется с федеральным законодательством и не препятствует его отправлению. По мнению губернатора Аризоны Дженнис Брюер, штат выиграет это это дело в суде. Юристы по обе стороны конфликта говорят, что не удивятся, если судья Сьюзен Болтон объявит неконституционными некоторые статьи закона, позволив остальным статьям вступить в действие 29 июля.
Приостановка действия штатного закона по инициативе Белого дома может обернуться политическими последствиями для демократов. Как выясняется, большинство американцев поддерживает инициативу аризонцев. Это подтверждают и результаты ненаучного опроса нью-йоркцев, проведенного Владимиром Морозовым.
Моему первому собеседнику все было ясно. Закон в Аризоне недостаточно строг. Нелегалы роют под границей тоннели, везут сюда наркотики. Полиция не просто имеет право требовать у них документы. Полиция обязана это делать и выкидывать нелегалов из страны. Столь же ясной оказалась и позиция вот этой дамы. Одно время у меня была домработница из Мексики, очень добросовестная и трудолюбивая. Я думаю, мы должны относиться к ним помягче. Я думаю, это ужасно. Закон направлен против любого человека, который похож на мексиканца. Это нарушение гражданских прав. Я считаю, что если у нелегала есть работа, то пусть он здесь остается. Особенно, если это черная работа, которую не хотят делать сами американцы. Казалось бы, довод веский, но убеждает он не всех. Если закон штата говорит, что нелегалы должны уехать, пусть уезжают. В Америке рецессия. Я тут искала работу, 5 человек на одно место. Нам что, нужно, чтобы было 10 человек? Совсем другое дело, когда у человека, кроме эмоций, есть еще и личный опыт. Если ты проедешь по пригородам Нью-Йорка в 6-7 часов утра, ты увидишь, как на углах толпятся нелегалы, готовые работать за жалкие центы. А бизнесмены на них наживаются и лишают работы американцев. Но послушайте, кто же будет делать черную работу? Вам сколько платят? Мне платят $26 в час, но я член профсоюза строителей. Конечно, я не пойду вкалывать за $10 в час. Но в Америке масса безработных, которые согласны и на эту оплату. Это лучше, чем ничего. По результатам последнего опроса, 51% американцев поддерживают принятый в Аризоне закон. 35% настроены против. Особенно много сторонников у нового закона в южных штатах страны. Так, 68% жителей Джорджии заявили, что хотели бы иметь подобный закон и в своем штате.
Рассказывал Владимир Морозов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Возможные грядущие массовые отставки в Федеральной службе исполнения наказаний России – такова одна из центральных тем следующего часа нашей программы. Кроме того, мы вернемся, конечно же, и к ситуации в Химкинском лесу в Подмосковье, и к визиту патриарха Всей Руси Кирилла на Украину, и вас ждут все наши постоянные рубрики, такие как обзор западной прессы, новости экономики или сетевые разговоры, а также очередная история Запада и Востока. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.